Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня о материальной и духовной пище. Это две главные категории, на которые Слово Божие вообще подразделяет пищу. И далее из Слова Божьего мы познаем, что как в материальной, так и в духовной области пища бывает разная. Вопрос пищи – это очень важная для детей Божьих тема. По этому вопросу можно и следует очень многое сказать. Поэтому я желаю осветить эту тему с точки зрения нашего Господа Иисуса, объяснить вам, что является в этой теме главным, на что Он обращает наш взор, чтобы мы лучше могли понять цель Его пришествия в плоти к нам на землю, чтобы мы лучше могли понять, как Он доводит до нашего сведения свой план спасения людей. Хотя в Ветхом Завете Святой Дух очень много сообщает нам о пище, но чтобы не стоять на распутье и не гадать, с чего же нам начать рассмотрение этой темы, то мы прежде последуем за Господом Иисусом и посмотрим, что сам Бог, наш Господь Иисус, говорит о пище. Иисус стремится прежде всего объяснить своим ученикам, для чего Он пришел в этот материальный погибший мир. Поэтому в этом замечательном событии, когда Иисус беседует с самарянкой, Он одновременно объясняет своим ученикам, что кроме материальной пищи имеется еще и духовная пища, которая в будущем должна стать для них главной пищей. С этой целью Святой Дух обращает сегодня снова наш взор на это событие у колодца вблизи города Самарии. По этому поводу мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 4, стихи с 28 по 43. «Тогда женщина, эта самарянка, оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Она не стесняется своих грехов, но очень рада, что нашла Христа, Мессию Израиля. Они вышли из города и пошли к Нему. Между тем ученики, которые ходили в город, чтобы что-то купить, поесть, просили Его, говоря, «Рави, ешь!» Но Он сказал им, «Теперь Иисус открывает ученикам очень важную и великую тайну. У меня есть пища, которой вы не знаете». Посему ученики говорили между собою, «Разве кто принес ему есть?» А теперь в стихе 34 Иисус идет в этом вопросе дальше и открывает ученикам тайну этой пищи, которая у него есть и которую они до сих пор еще не знали. Стих 34. Иисус говорит им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва материальная? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Иисус снова переводит мышление учеников на духовную область, на тот факт, что люди мира сего созрели для их спасения через жертву Иисуса. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение «один сеет, а другой жнет». Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». Евангелие от Матфея 28, стихи 19 и 20. «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня». В этих 2 днях мы символично видим 2000 лет времени благодати, в течение которых Господь Иисус работает с язычниками и строит свою церковь. Псалм 89, стих 5. Стих 41. «И еще большее число уверовали по его слову», по слову Иисуса, «а женщине той говорили: уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос. По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею». В этом отрезке Писания мы практически в лице самарян видим передачу Евангелия, передачу Слова Божьего от евреев язычникам. Этот факт Господь Иисус сам подтверждает в этой же главе, в стихе 22. «Ибо спасение от иудеев». Спасение людей – это главная цель, к которой Господь Иисус ведет мышление своих учеников, ведет и сегодня мышление людей мира сего. Каким образом, посредством чего Иисус желает и практически достигнет эту цель? Главным средством в достижении этой цели является духовная пища. Хотя в Слове Божьем Святой Дух сообщает нам очень много о пище, но в данной проповеди мы будем придерживаться к рассмотрению главной духовной пищи, посредством которой Господь Иисус ведет людей ко спасению. Поэтому обратимся к сообщению Слова Божьего о том, что Господь Иисус дал в пищу первым людям, Адаму и Еве, после того, как Бог их сотворил. Он говорит им, как читаем в книге Бытия, глава 1, стихи с 27 по 29. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Стих 29. «И сказал Бог: вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Все это Бог дал человеку в пищу до потопа. А теперь посмотрим, что Бог дает людям в пищу после потопа. Об этом читаем в книге Бытия, глава 9, стихи 3 и 4. «Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все». Как Бог сказал в Бытие, глава 1, стих 29. «Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте». Я думаю, что и все вы до сего момента задумывались над этим вопросом. Почему после потопа Бог дает людям в пищу еще и мясо? Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. По какой причине Бог меняет в этом вопросе свое решение? Познание этого вопроса очень интересно, очень полезно и очень важно для нас. По поводу животных, которые следовало взять в ковчег, мы читаем в книге Бытия, глава 7, стихи 2 и 3. «И всякого скота чистого возьми по семи мужеского пола и женского, а из скота нечистого по два мужеского пола и женского, также и из птиц небесных по семи мужеского пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Для этого существует две причины. Во-первых, из каждого вида чистых животных Ной должен был взять в ковчег по семь пар мужеского и женского пола, так как все чистые животные являются травоядными, а поскольку все чистые животные по их роду в таком огромном количестве намного быстрее размножались, чем люди и хищные нечистые животные, то Бог дает людям указание, чтобы они употребляли не только растительную пищу, но также и мясо чистых животных. А именно с той целью, чтобы держать в равновесии прирост людей и чистых животных. Во-вторых, когда Ной после потопа со своей семьей вышел из ковчега, то он устроил жертвенник и принес на нем Господу великую жертву, как читаем в книге Бытия, глава 8, стих 20. «И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, учтите, из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике». Эта жертва Ноя была для Бога приятным благоуханием, поэтому он принял в своем сердце решение, что не будет больше проклинать землю за человеком, как в Бытие, глава 3, стих 17. Но эта великая жертва, которую Ной принес Богу в знак за великое спасение, была в то время исключением. Закона еще не было, поэтому ежедневных жертв, приносимых Богу, еще не было. Однако выше мы отметили, что после потопа Бог дает людям в пищу мясо чистых животных. Естественно, что при заклании этих животных люди проливали невинную кровь этих животных, как и сам Бог в свое время пролил невинную кровь животных, из овчин которых он сделал Адаму и Еве одежды. В этих чистых животных и в пролитии их невинной крови мы символично видим жертву и невинную кровь Иисуса, которая в будущем по отношению того времени должна была быть пролитой. Во Второзаконии, глава 14, стихи с 4 по 21, Господь Иисус определяет, какие животные следует для Израиля считать чистыми и нечистыми. Чистые животные израильтяне могли употреблять в пищу, а от нечистых следовало воздерживаться. Почему? Потому что Израиль является святым народом для своего Господа Бога. А теперь для лучшего понимания вопроса о пище посмотрим, что Бог дал первым людям в пищу. Об этом читаем в книге Бытия, глава 2, стихи с 7 по 9. «И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лицо его дыхание жизни». И стал человек душою живою, и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И здесь мы спрашиваем себя, мог ли Бог обойтись без этого дерева познания добра и зла? Мог, конечно, но поскольку Бог вначале знает, что будет в конце, то Он знал и тот печальный факт, что когда-то люди все же падут в грех. У пророка Исаии в главе 46, стих 10 читаем: «Я возвещаю от начала, говорит Бог, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю». Поэтому Бог допускает падение человека в грех, чтобы его испытать. «И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. И предупредил Адама, однозначно и ясно объяснил ему, как он должен себя вести по отношению к плодам этого дерева». Об этом читаем в книге Бытия, глава 2, стихи 16 и 17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог однозначно объяснил Адаму, что это за дерево, которое находится в центре райского сада, и строго запретил ему есть плоды с этого дерева познания добра и зла. Бог объяснил Адаму, что следствием непослушания является смерть. Из встречи Евы со змеем мы познаем, что и она знала о том, что плод с дерева познания добра и зла Бог запретил есть, и о последствии непослушания она тоже знала. Об этом дереве Ева знала все, что и Адам знал. Но, и еще раз но, посмотрим, как Ева себя вела при встрече со змеем, который имел свободный доступ к Адаму и Еве в райском саду. В книге Бытия, глава 3, стихи с 1 по 6 читаем: «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и даже не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Хотя Бог сотворил Адама и Еву по своему подобию, но знание добра и зла они еще не имели». Именно этот факт заинтриговал Еву: знание добра и зла. Поэтому Ева проявила особый интерес к плоду этого дерева. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, это раз, и что оно приятно для глаз, это два, имеющий хороший товарный вид, и вожделенно, это три. Поэтому очень желанно его иметь, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Мы не знаем, какое намерение имел Бог впоследствии с этим плодом познания добра и зла, если бы Ева не взяла и не ела его, и не дала также мужу. Но поскольку Бог поместил это дерево в центре райского сада, то он наверняка имел с этим действием какое-то намерение. Поэтому сконцентрируем наше внимание на главном сообщении этого текста, потому что здесь, в этом высказывании, находится отправной пункт, в котором берет свое начало все дальнейшее развитие доброй и негодной пищи во всей истории человечества. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, имеет хороший товарный вид и радует сердце, и вожделенно, очень желанно его иметь, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Хотя Ева очень хорошо знала, что Бог сказал Адаму в отношении этого дерева. Она даже добавляет к словам Бога, чего он не говорил Адаму, как читаем в книге Бытия 3 стих 3. «Только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — не ешьте их». А Ева добавляет, «И не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Но Ева игнорирует этим предостережением Бога и идет на поводу своей плоти. Для нее важно, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно. На основании этого сообщения мы видим, что самым главным и самым важным для Евы оказалась материальная пища. Красота этого плода – познание добра и зла, плода, который ласкает ее глаза. Поэтому во что бы то ни стало, она захотела его иметь. А духовной пищей, словами Бога, она пренебрегла. К великому сожалению, этот грех Евы и Адама, этот грех вожделения хорошей материальной пищи, перешел ко всем людям мира сего, и душа всех людей умерла для Бога, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Но Бог не оставил этот своевольный поступок Евы без внимания. Поступок, из-за которого весь мир лежит во зле и страдает. Чтобы женщины и сегодня не рекламировали эту обманчивую и очень опасную пищу, Бог запретил им вообще в собрании говорить, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стихи с 12 по 14. «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен змеем, но жена, прельстившись, впала в преступление». Эта тенденция «хорошо для пищи» и что оно приятно для глаз и вожделенно, не только сохранилось до сегодняшних дней, но в своем развитии подходит к своему кульминационному уровню. Недавно, но именно кстати, я прочитал такое сообщение. Один предприниматель в Германии, который на своем предприятии выпускал продовольственные товары, решил одновременно выпускать и кульки, в которые покупатели могут складывать купленные продукты. На этих кульках красовалась надпись, не название данной фирмы, но там поместили рекламный текст «Мы любим продукты питания». На немецком языке было написано «Wir lieben Lebensmittel». А если это последнее слово «Lebensmittel» дословно перевести на русский язык, то это будет выглядеть следующим образом. «Leben» – это жизнь, а «Mittel» – это средство. Тогда получится средство для жизни. «Мы любим средства для жизни». Этот рекламный текст на кульках был очень метким с точки зрения материальной жизни. Таким образом, все современные предприниматели, чтобы выжить при нарастающей конкуренции, всевозможными средствами стремятся привлечь внимание покупателей к своим товарам, как промышленным, так и продовольственным. Продовольственным товарам они стремятся придать хороший товарный вид, А в Германии с продовольственными товарами это настолько искусно делают, что о немцах говорят: немцы едят глазами. А если мы обратим наш взгляд на промышленные товары, то есть на одежду, то здесь действует принцип вожделения. Чтобы в этой области завоевать сердца покупателей, предприниматели идут по линии спроса на данное время, идут по линии развращения моды. Поскольку сегодня почти все женщины носят не женскую одежду, а вместо юбки носят джинсы в обтяжку, чтобы все черты тела были хорошо видны, то эти модные джинсы пропускают через определенные стиральные машины, чтобы их хорошо потрепать и придать им вид половой тряпки. Такие, можно сказать, остатки от джинсов со множеством отверстий на ногах и на попе, с множеством пятен, стоят намного дороже, чем совсем новые джинсы. А поскольку пошла такая мода, то и не стыдно носить такие джинсы, через которые высвечивается все тело. Здесь действует принцип вожделения. Поскольку другие носят такие джинсы, то и я желаю иметь такие джинсы. Я лишь скромно нарисовал вам последствия, к которым привело вожделение Евы, которое перешло во всех человеков. А самое главное и страшное заключается при этом в том, что вожделение Евы в отношении запретного плода в употреблении его в пищу привело к смерти всех людей мира сего. Итак, Ева игнорировала духовной пищей, не приняла во внимание предостережение Бога об опасности плода с дерева познания добра и зла, а своевольно съела этот запретный плод и мужу дала, и он ел. Таким образом, Ева и Адам ввергли весь мир в духовную смерть. Их душа умерла для Бога, и все люди стали духовно слепыми. Но Бог не хотел оставить свое творение в погибели, поэтому Он предпринимает эффективные меры спасти людей из этой погибели, спасти их из плена сатаны. Рассмотрим в Божьем плане спасения людей очень важное мероприятие. Чтобы всему человечеству показать свое намерение спасти людей от неминуемой погибели, Бог создает для себя израильский народ, как образец, над которым он работает на протяжении нескольких тысячелетий. О том, что Бог создал себе израильский народ, мы читаем в книге Второзакония, глава 7, стихи 6 и 7. «Ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов». Почему Бог избрал, то есть создал себе через Авраама, Исаака и Иакова этот народ Израиль, который малочисленнее всех народов? Зачем ему нужен был такой малочисленный и маломощный народ, который мог быть истреблен любым народом из язычников? Потому что на примере этого народа Бог желает показать свою милость, любовь, долготерпение и свою силу. Потому что он сам постоянно хотел сражаться за свой народ, но при условии полного послушания и выполнения всех заповедей Бога. Поэтому рассмотрим теперь несколько аспектов прихождения Израиля в пустыне, в которых главный вопрос касается пищи. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.